Ну, а кроме сетевизора, мы, естественно, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 12 часов 7 минут в Москве. Всем еще раз добрый день. Марина Королева здесь в студии, Светлана Ростовцева, наш звукорежиссер. И я уже готова представить наших гостей, которые все здесь на местах. Василий Богин, директор новой гуманитарной школы. Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета. Денис, здрасте.
Здравствуйте.
И Михаил Гуревич, интернет-эксперт, бизнесмен, директор компании 101 Стартап. Ну и папа.
Папа, мне папа. Понравилась эта должность.
Обязательно поэтому... должен быть папа на родительском собрании, а как же иначе?
Да,
добрый день. Мы говорим сегодня о том, как контролировать ребенка дистанционно. Ну и кроме большого количества новостей по этому поводу, которые, в общем, за последние годы появляются постоянно, есть одна новость такая, достаточно недавняя. На этой неделе стало известно, что некая школьная учительница из Техаса запустила мобильное приложение под названием «Ignore No More», которое позволяет родителям удаленно блокировать смартфоны своих детей, если они не отвечают на их звонки. Ну и вот после установки такого приложения на свой телефон и телефон ребенка, родитель получает возможность ограничить ребенку доступ к устройству, если тот не берет трубку и не отвечает на сообщения.
Заставив его позвонить родителям.
Ну, потому что ему отключают что? Ему отключают игры,
всякие там... У него есть только одна возможность набрать телефон родителей.
Ага, и он-то тут, конечно,
вот
это
тут
и
он
сделает.
А вариантов нет?
Ну, так подождите, хорошо же? Вот давайте вот как бы... Хорошо же это? А как иначе?
Наверное, да, в данном случае хорошо, потому что это такое не глобальное какое-то ограничение, а дело конкретной семьи. Вот вы с ребенком договорились, поставили такое ограничение, и ребенок должен вам позвонить, вы волнуетесь.
Нет, подождите,
это
а с ребенком надо
решение.
Договориться обязательно, что ли?
Обычно нужно, потому как дети у нас уже продвинутые. Наверное, до сих пор дети знают про интернет зачастую больше родителей. И поэтому взломать, снять эту программу при желании ребенок, наверное, сможет. Поэтому всегда лучше договариваться даже в таких случаях.
Да, я бы вступил здесь. Дело в том, что есть... Ну, все ведь зависит от того, какой результат ты хочешь получить на выходе. Вот какую цель ты ставишь.
Чтобы позвонил.
Так смотрите, если ты работаешь в зоне вот такого короткого будущего, то да, он позвонит. Но если ты работаешь в зоне стратегического будущего, то вот что ты хочешь получить на выходе? Раба? Человека, который подчиняется только запретам? Или человек, который с тобой общается, у него есть свое мнение, его можно переубедить, ему можно что-то доказать? Ну, вот есть две стратегии.
Нет, здравствуйте, стратегия... Василий Георгиевич, но вот сейчас, вот в данный момент, я так понимаю, что вот действительно вот эта школьная учительница из Техаса, она просто, вот никак не могла иначе добиться от своего ребенка ответа. Вот он
Да, от своего ребенка. Вот я с Михаилом полностью согласен, что в каждой семье по-своему, и каждая семья договаривается, как она хочет. Есть семьи, где агрессивный метод считается нормальным, и надо работать с этой семьей, а не, не говорить, что это форма контроля. Есть люди, которые договариваются. Получаются одного сорта дети, люди взрослые. То есть, получается, знаете, из послушных детей получаются послушные взрослые. А иногда получаются умные дети. Вот теперь есть две разные стратегии. Какую выбираете вы? И теперь заставить людей выбирать стратегию, это тоже, извините, заставить. А тут ученица из Техаса, а она не сумела договориться с собственным ребенком, наверное, теперь у нее другого выхода нет.
Я бы сказал так, я бы поставил своему ребенку эту программу, если бы у нее был Android.
Потому что, как я понимаю, пока это
только для Android, потому что есть ограничения у разных операционных систем. Но, с другой стороны, если мой ребенок смогла бы обойти это старшее, в принципе, я тоже был бы доволен, потому что, значит, хотя бы она не просто смотрела сериалы и не просто играла в игрушки, а что-то такое изучала и смогла что-то такое решить свою проблему.
Так смотрите, Марина и вообще коллеги, дело в том, что я бы не сужал вот эту проблему до вот этого такого, параноидального случая в Техасе, потому что, в принципе, тема очень глобальная.
Но пока мы не ушли от Техаса, давайте мы Дениса спросим.
Она не столько параноидальная, эта тема, она вообще, наверное, присуща для США, поскольку это такая проекция полицейского государства, которое следит...
Соединенные Штаты, полицейское государство.
Конечно, которое следит за всеми, которое следит за сотнями миллионов людей по всей планете, и вот эта проекция на Техас, это тоже известный штат, и проекция на семью. мы видим, как вот этот вот большой брат, он постепенно с государственного уровня спускается на уровень семьи.
И... Это не паранойя, нет? Представляете, нет, большого брата, который...
Ну, конечно, но Эдвард Сноуден все всем разложил по полочкам, рассказал о том, кто как за кем следит. Угу. И вот это само приложение, которое позволяет отключить доступ к смартфону, ко всем его функциям, кроме функции «позвони обратно», оно тоже такое, это такой элемент принуждения. А в отношении собственных детей, наверное, все-таки принуждение, оно контрпродуктивно. Потому что и здесь с детьми
должен кто-то
нужно
другой?
Не договариваться, а детей нужно воспитывать. И воспитывать на правильных примерах, воспитывать в детях...
Нет, все, посмотрите, это прекрасные слова. У вас есть дети, кстати?
У меня четверо.
Четверо детей, да. То есть вы хотите сказать, что вы бы не стали ставить ни одному из своих детей такое
подобную
приложение.
Программу? Да. Ни за что.
Почему?
Почему? Я уже объяснил. Потому что я полагаю, что мои дети, они будут, во-первых, мне звонить. Во-вторых, мои дети будут ходить в школу с удовольствием. Во-вторых, они будут выполнять эти домашние задания с удовольствием. И они будут понимать, что дома их любят и ждут. Что обо всех своих проблемах они могут прийти и рассказать родителям. И родители детей поймут и помогут. И вот здесь вот как раз важно, чтобы были взаимоотношения между родителями и детьми доверительные, а не такие,
здесь
что...
Здесь мы как бы выходим за проблему гаджетов и выходим в проблему такой...
Они будут брать билеты, отключим отношения. Газ. Помните? Вот здесь вот что-то подобное.
Угу. Михаил, не согласен.
Да, я считаю, что, мне кажется, странно говорить там о полицейском государстве и сравнивать разные полицейские государства. Давайте только заметим, что здесь креативный подход идет не от государства, а именно от потребителя, который придумал решение, предложил его свободному рынку, и на свободном рынке, соответственно, это решение или потребляется, или не потребляется. Это дело каждой конкретной семьи решать, каким образом, какие инновации, которые у нас в мире возникают, использовать для своих
проекций. О проекции государства.
Ну, смотрите, вам предлагают возможность, да, как
это
я
бизнес,
понимаю.
Это рынок, это просто свободное предложение. Вот такая возможность и потребность это есть. У меня есть такая потребность. И учительница из Техаса. У нас разные жизни, разные культуры. Но при этом мы оба родители, у нас есть потребность, и оно совпало. А у вас не совпало. Это прекрасно. И никто за нас это не решает. Только мы.
Только
разработчик
родители.
Это учительница. Я родитель, но...
Если смотреть глобально, то это такое античеловечное вообще изобретение.
Нет, смотрите, но есть разные предложения. Да, там, не знаю, есть браслеты для преступников. Окей, это там одна ситуация. Да? Есть... необходимость, например, действительно присмотреть за своим ребенком. Как я понимаю, мир-то, в общем, не становится более безопасным сейчас, да? Много опасностей в большом городе, например. И вам нужно, как-то представлять себе, что происходит с вашим ребенком.
Да, и мы должны понимать,
сейчас?
Откуда идут эти опасности. И мы здесь, наверное, должны немножко вернуться несколько назад и понять, а что же за опасности подстерегают наших детей. И вот если посмотреть на европейские страны, на ряд европейских стран, та же самая Финляндия, в которой можно детей пятилетних или шестилетних, или школьников младших классов спокойно отпустить в школу. Одних они дойдут до школы, придут на уроки, вернутся домой, и с ними ничего не произойдет.
На самом деле, я не знаю ни одной европейской страны, где ребенка до 12 лет отпускали бы свободно одного.
Финляндия.
Тем не менее. Ну вот, может быть, Финляндия, но для меня это на самом деле открытие, потому
знаете,
что...
В Грузии, я вот только что там был, там отпускают и более маленьких детей на улицу.
Ну, есть просто законы, которые запрещают оставлять ребенка одного там до 12 лет, где бы то ни было, просто за это могут серьезно наказать.
Нет, потому что есть закон, который не снимает ответственность
с родителей,
если
именно
с родителей. Случится. Но есть культура в обществе, вот в Израиле тоже, да, маленьких покупок.
Ну, смотрите, Марина, я вообще немножко разобрался бы с понятиями, потому что мы под контролем понимаем, какие-то такие разные довольно такие вещи. Вот одно дело знать, что происходит с ребенком, а другое дело осуществить действие. И опять-таки, какое действие? Потому что, например, я знаю, но не вмешиваюсь. Да? Или я знаю и немедленно вмешиваюсь. Но с чем? С помощью или с запретом? Вот эти три вещи надо как-то все-таки разделять. И дело в том, что вот эта запретительная стратегия, она приводит к катастрофам. Теперь она... дело в том, что ведь, смотрите, ребенок, которому запрещают, которому контролируют каждый шаг, даже если его направляют, его каждый шаг направляют, он не способен совершить целостное действие. Он, в принципе, в любой ситуации, в которой он оказывается вдруг без контроля, он беспомощен до нельзя. И это страшно. И теперь решая проблему, что он мне не позвонил, или вот он неправильно что-то сделал, сейчас я его за это накажу, вот теперь мы приводим к тому, что ребенок уже без оглядки на начальство, ну, на власть, вот называется такая форма, властный способ организации семьи. А есть авторитетный, то есть есть авторитарный, есть авторитетный. Вот ребенок, который готов с тобой советоваться, или ребенок, который ждет, когда ему укажут, прикажут, запретят. Чего хотим-то?
Или ребенок, который, наоборот, бежит от любого контроля, потому что его слишком много вокруг,
да.
И всячески старается...
И становится агрессивным. Абсолютно. Теперь обратите внимание, вот мы говорим, тут Денис сказал, полицейское государство. Ну, видите, я с ним, конечно, не согласен. И вот, понимаете, вот, когда растет в обществе агрессия, ну, и как она заметна? Ну, давайте заглянем на форумы. Вот загляните, вот, ну, как-то про меня была статья, в американской газете, а ее перевели на русский. Там было около 200 отзывов американцев и около 400 наших. Самый гнусный, ну, самый такой агрессивный текст от американцев был такой: «Лучше быть белым и богатым, чем черным и бедным». А у нас самое мягкое было: «Проклятые американские шпионы». Теперь, почему такая агрессия? А потому что в обществе запретов, в нашем обществе запретов, во много раз больше, чем в Америке. И вот это приведет стратегически к тому, что вот эта вот ненависть, которая не направлена на того, кто тебя запрещает, она тебе направлена на всех. Потому что я ненавижу вас всех.
Почему вы избежать России... контроля?
Да, почему в России не читают инструкции? Почему не выполняют законы? А потому что они идут сверху. А сверху это тот самый большой брат, которого я ненавижу, но я его боюсь. Поэтому я не буду ненавидеть вас. Я буду мстить вам. Я буду мстить, ну, вот, я буду ругаться матом в интернете, ну, потому что, ну, ненавидеть вас всех, потому что я ненавижу вот его.
Ну, тем не менее, массовые расстрелы проходят в американских школах за едой регулярностью, а не в русских.
Ну, тем не менее, простите, у нас тоже совсем недавно была история, да, когда просто, человек стрелял в школе.
Это такие совсем дикие истории.
Давайте не будем говорить о свободе оружия. Там,
да, и да, я бы не хотела тоже уходить в эту тему. Смотрите, я вот обратил внимание на статистику того, что каждый десятый британец, ребенок в возрасте 5 лет имеет мобильный телефон. Я не знаю, есть ли такая статистика у нас. Наверняка какая-то существует. Нет?
Я думаю, достаточно похоже.
То есть, вот человеку 5 лет, и каждый десятый ребенок имеет в этом возрасте мобильный телефон. Уже, ну, понятно, что, несомненно, уже телефон – это какое-то орудие контроля. Собственно, зачем ребенку дают мобильный телефон? Да, как я понимаю, затем, чтобы...
Видеокамера, например, орудие контроля. У меня в школе во всех классах, во всех помещениях висят видеокамеры. Я могу увидеть все, что происходит, но туалете только нет. Но вы понимаете, я много чего знаю, но я мало чего делаю. И вы понимаете, потому что ребенок должен сам в ситуации, когда у него сложность, научиться выходить из этой ситуации.
Ну вот я и хочу понять, это хорошо, что у каждого пятилетнего ребенка, не у каждого, а у каждого десятого, допустим, но когда, наверное, дети идут в школу, эта статистика, естественно, повышается, да, то есть уже, наверное, там чуть ли не у каждого.
Давайте объективно говорить, что начинается это с игр. Да, условно говоря, ребенок играет там на телефоне родителей, потом понятно, что становится проще дать ребенку отдельный телефон, то, что он уже в нем разбирается. Это может быть iPad, это может быть телефон, это может быть, ну, какой-то любой девайс, который вот позволяет ребенку проводить время для начала. А далее ребенок начинает постигать вот эти вот новые технологии, которые для него, в общем-то, привычны с рождения, и дань им ранее необходимы, чем было нам, например. Потому что мы росли без этого, а они уже растут в этом мире.
В том, это мобильный телефон или смартфон. Все-таки пятилетним детям, скорее всего, дают телефоны, не смартфоны, с крупными кнопками, для того, чтобы можно было маме, папе позвонить и сказать: у меня занятия закончились, отправьте няню или заберите меня, пожалуйста, из школы, я хочу домой. Но это тоже, это Великобритания, страна тоже со своими проблемами. И,
ну да, только у нас проблем нет. Я так поняла, вот Денис, что
у нас
все отлично.
У нас тоже есть проблемы, но мы сейчас говорим о том, что мобильный телефон зачем? Это же такой предмет очень привычный для каждого. И судя по проникновению мобильной связи, у каждого гражданина Российской Федерации, включая новорожденного, 3 мобильных телефона или 2. И, конечно же, в связи с тем, что это очень привычный предмет, его передают детям. для того, чтобы дети имели возможность в любой момент связаться с родителями.
Так вот, я не понимаю, родители беспокоятся. А почему про мобильные телефоны заговорили? Вот как это, ну, в чем мысль-то в чем?
В дистанционном контроле, потому что телефон на самом деле это орудие для родителей чего? Контроля или нет?
И вот я просто так, знаете, посмотреть в окно это тоже орудие контроля. Значит, где там мой ребенок во дворе? Посмотреть в бинокль, посмотреть в видеокамеру.
Ну,
это,
нет, ну, смотрите, но была ситуация, там, не знаю, 30-летней давности, допустим, когда никакого мобильного телефона ребенку с собой не давали. То есть ребенка отправляли в школу, он уходил туда, там он, соответственно, находился, и потом его забирали, либо он приходил сам домой. Все это время вы не представляли себе, что происходит сейчас. У вас есть как бы возможность позвонить ребенку фактически там каждые
есть
полчаса.
Есть больше возможностей. Сейчас вот загляните в интернет, есть подслушивающие устройства, представляешь программу в мобильный телефон ребенка, и можешь слушать все, что он делает там. Ну, теперь можно подглядывать, подслушивать, шпионить, вообще все, что угодно. Возможностей много. Понимаете, вот гадости делать можно при помощи любого предмета. Например, ножом можно нарезать бутерброды гостям, а можно зарезать их. Теперь мобильным телефоном можно пользоваться в полезных целях, а можно пользоваться для делания гадостей. Причем и дети могут мобильными телефонами идти на порно-сайты, а дети могут не звонить, а могут не идти. И теперь дело не в телефонах, дело в людях. Угу. И вот теперь как ты... Вот что... Дело в том, что, ну, понимаете, вот, ну, я вам приведу простой такой пример. У меня есть такой урок, называется антиманипуляция. Я как-то, ну, такой довольно игровой. Я как-то говорю детям, ну, на нем, ну, поскольку там всякие такие сценки. Я говорю, ребят, дети, пошли это в раздевалку, пошарим по карманам. И, каждому из них говорю это. Пойдем? Он говорит, не, друг увидит. А другой говорит, не хочу. Третий, а вдруг застукает, четвертый. Мне как-то не нравится эта идея. Вот, и вот это два типа подхода, потому что два подхода. Один, это когда есть внешний контроль, и только когда на меня смотрят, я буду делать правильные вещи, а другой это внутренний контроль. Вот сделай так, чтобы у ребенка не было желания делать гадости. Вот это наша задача. Ну да, воспитание. Но только не забывайте, что не воспитывать детей. Они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Действуйте так, как надо. А не рассказывайте им что-то. Не запрещайте. Дело в том, что это... Понимаете, ну, есть в психологии такое понятие. Красная зона запретов. Ну, например, порно для детей должно быть запрещено. Да, но это никто не обсуждает. А есть оранжевая, желтая, зеленая зона запретов. Когда ты говоришь, вот мне, ну, там, скажем, желтая, мне это не нравится. Ну, я не хотел бы, чтобы ты это делал. Ну, решай сам. Там, зеленая зона. Я считаю иначе, но решай сам. Исследуй сам. Теперь, если ребенок не научится... Ну, смотрите, вот две вещи. Он должен обжечься сам, потому что, рассказывая про то, что не трогай горячую сковородку, он все равно ее потрогает. А если не потрогает, то кончится это страшно. Это вот одна вещь. А вторая вещь, ребенок должен сам считать, что это плохо. Вот я могу привести другой пример. Бабушка берет внучку, и идет с ней гулять. Мама запрещает. Ну, в семье дети очень любят мороженое. Но дают его редко. Бабушка говорит, ну что, по мороженому? А девочка говорит, нет, я не буду. Но не потому, что мама, ну, маме не скажем, не потому, что мама узнает, а потому, что она уже считает, что вот та диета, на которой она сидит, это правильная, это здоровая диета. Теперь вот это есть нормы нормального воспитания. Теперь, когда мы говорим контроль, запрет, я тебе не будешь пользоваться телефоном, потому что я сейчас тебя отключу. Я не будешь пользоваться компьютером, я тебя отключу. Я делаю вот то, делаю вот это. Приводит к тому, что... Получается, либо послушные дети, послушные взрослые рабы, которые восстают, и которые, когда на них не смотрят, всегда делают то, что они хотят. Потому что люди чего-то хотят. Если, если им запрещать делать то, что они хотят, то ничего хорошего не будет. Надо сделать так, чтобы они хотели правильного.
И неважно, дистанционно ведем.
Да, это дистанционно. И это снова мало связано на самом деле с проблемой гаджетов, потому что это связано проблема связана с воспитанием.
Можно вернуться к проблеме гаджетов буквально?
Да,
вот как раз мы начали говорить когда про телефоны и зачем нужно в столь юном возрасте вдруг телефоны. А у нас действительно атрофировалось вот с развитием этих новых технологий очень много знаний, которые были нормальны для нас еще там лет 10 назад. Мы сами сегодня, я думаю, по карте многие присутствующие не смогут ориентироваться. Ну, просто уже это как-то атрофировалось.
Ой, правда.
Вот, да, ну, сложно. Когда не работает GPS, просто сложно. А для многих, для моего, вот для моей средней дочки, да, сложно, например, определить, который час, глядя на циферблат, который движется. Вот цифра, она понимает. На телефоне. своем. Да? И таких, на самом деле, примеров много. И поэтому, да, сегодня телефон для детей с детства становится неким таким вот гаджетом, обязательным для жизни.
Ну, упрощалкой.
Не упрощалкой, это уже не совсем упрощалка. Вы знаете, я когда-то общался с одним человеком, связанным с производством автомобиля, говорю, а почему там не сделать еще какую-то большую автоматизацию? Он говорит, понимаете, мы можем сделать большую автоматизацию, но тогда, если она сломается, то вы просто не сможете управлять автомобилем.
Вы зря сказали нет, потому что отключается человеческий мозг, человеческая воля,
это просто не нужно.
Техника.
Это просто не нужно. Это решает вот этот гаджет, решает эту насущную проблему.
Но он упрощает самого человека.
Нет.
Да.
У нас, нам, слава богу, информации становится больше, и, слава богу, фильтровать информацию лично.
И нам перерабатывается все больше объемов.
Зачем тогда?
Это информация. А потому что раньше это нужно было на это тратить время и знания. Сейчас эту информацию мы получаем автоматически, у нас освобождается мозг для изучения чего-то еще.
Это не значит, что информация становится меньше. Но на самом-то деле, что происходит, что мозг не освобождается, а что у детей образуется клиповое мышление. У детей страдает память. Дети не способны запоминать больших текстов.
Да, знаете, когда мы говорим про самодостаточное государство, я всегда представляю самодостаточного человека, который, когда ему нужен стул, идет, берет топор и идет в лес. Да, и готовит себе стул. Значит, у нас происходит развитие общества. Да, и с развитием общества одни умения и знания становятся менее актуальными, другие становятся более актуальными. И вот то, что нам дал телефон и ребенку, в том числе, в первую очередь, просто это менее актуально, у него будет больше времени на другие знания.
Вот я бы хотела вам сказать, что мы уходим от темы, и чтобы вас туда вернуть, я сейчас хочу запустить электронное голосование для наших слушателей как раз с таким вопросом. Вот вы, те, кто нас сейчас слушает, вы за усиление дистанционного контроля за ребенком или против усиления такого контроля? Если вы за усиление дистанционного контроля, пусть будет больше таких программ, пусть будет больше такого дистанционного контроля, позвоните нам прямо сейчас. Секунду. Нет, все, мы голосуем вот именно так. 495-660-0664. Вы за усиление контроля. Вы против. 495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
И я сейчас повторю еще раз вопросы, номера телефонов, а потом у нас Василий Богин сделает свое добавление. Итак, если вы за усиление дистанционного контроля за ребенком, позвоните по телефону 495-660-0664. Если вы против усиления такого дистанционного контроля, 495-660-0665. Несколько минут будет продолжаться наше голосование, но вот у нас до новостей минута. Да, Василий?
Смотрите, я не смог бы проголосовать при такой формулировке, потому что если добавить, вы за контроль, что ты будешь знать, что с ребенком, или за контроль, что ты будешь запрещать что-то ребенку.
А вот
это уже разные вещи.
А вот об этом мы обязательно поговорим, потому что даже в русском языке, простите, есть два контроля. Контроль за и контроль над. Можно контролировать, когда вы контролируете за, то есть вы присматриваете за чем-то. Контроль над, это означает тотальный контроль, это означает управление. Да?
Да.
И вот об этом мы обязательно с вами поговорим. Я просто напомню, кто у нас в студии. У нас здесь Василий Богин, директор новой гуманитарной школы, Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета, и Михаил Гуревич.
Папа.
Но интернет-эксперт еще так, совсем на минуточку. Буквально через несколько минут после новостей мы вернемся к этому разговору. А вы пока голосуйте. 12:35 в Москве, и мы продолжаем. Марина Королева здесь, наши гости. Василий Богин, директор новой гуманитарной школы. Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета. Как мы договорились с Михаилом Гуревичем, он папа и интернет-эксперт. Что? Я хочу сказать, что завершилось наше электронное голосование. Вот я его сейчас остановлю. Если вам интересно узнать, что у нас получилось, значит, 35% тех, кто нам позвонили, не так уж мало, за усиление дистанционного контроля за ребенком. И соответственно, 65%, 2/3 против того, чтобы такой контроль усиливать. Ну, и мы с вами говорили о том, что действительно можно контроль за осуществлять, а можно контроль над. Смотрите, мне кажется, что вот когда идет контроль там за, по крайней мере, наблюдение, это же дополнительные каналы действительно связи с ребенком. Ну, пусть вы и не вмешиваетесь в ситуацию, но это же хорошо, когда вы знаете, что с ним происходит, очень, когда вы видите, когда вы слышите, да, когда вы можете ему позвонить потенциально. Или у вас тоже на этот счет дает, есть какие-то возражения?
Тонкий очень момент, тонкий. Потому что нельзя забывать психологию людей. В первую очередь, психологию родителей. Дело в том, что, как говорят многие психологи, родители заботятся, когда контролируют детей, не о них, а о себе, о своем психологическом комфорте. И вот удержаться от того, чтобы не влезть, и не влезть неловко, как жук в муравейнике, не понимая всех тонкостей, отношений, чего-то еще, оно было всегда, когда даже не было дистанционного контроля. Не дружило с этим, Это что же было? А кончается это очень плохо, потому что если ребенок, либо он становится врагом своим родителям и живет, врагом или оппозиционером своим родителям. Но из него получается Том Сойер, Буратино. Или из него получаются какие-то такие рыхлые, амебообразные, ничего не могущие сделать люди. Это очень тонкий момент. Есть еще одна страшная вещь. Дело в том, что когда идет контроль, причем, как правило, в России-то он недоброжелательный, потому что если мы что-то увидели, то мы всегда находим что-то плохое в этом, а хорошее мы не очень сильно
отслеживаем. Денис, вам на это, я так понимаю, сразу возразит, что это Америка следит недоброжелательно.
Да нет, Америка. Америке перекос в другую сторону. Знаете, вот если, например, ребенок сделал что-то вот такое на сцене, например, что такое выдающееся, что-то он сделал. Вот он сделал выдающееся, мы найдем тот самый 1% недостатков, мы его назовем. А у американцев он сделал такую лажу, что просто смотреть тошно. Но они найдут тот 1%, за который можно похвалить. И вот они у нас перегнуты, у них в одну сторону перегнули палку, у нас другую. Я думаю, что палки перегибать не надо, но производительность труда в Америке в 4,5 раза выше, чем у нас, хотя народ, образование имеет примерно такое же. А вот подход, я контролирую, или я поддерживаю. И теперь самое страшное заключается в том, что у нас тенденция почему так много липовой отчетности в России так много и так давно? Да а потому что... Нет. Да. Вы знаете, в разных странах...
Давайте мы о России вроде говорим.
Про нашу страну. Так почему так много этой липовой отчетности? А потому что начальство приходит, и у него какая задача? Что же директор? Мне это понятно. Я прихожу, я должен показать, что начальство как. Я особенно, когда был только начинал. Показать, что я увидел какой-то недостаток. Ведь это же норма наша. Они сказали, как ребята, хорошо вы работаете. А в результате получается такая штука. Мы контролируем детей, мы следим за ними, а ребенок все время чувствует этого большого брата и боится что-то сделать. Он говорит так, я лучше не буду ничего делать, и поэтому я гарантирован от неуспеха. А если у меня нет неуспеха, то меня не будут ругать. И это называется страшная вещь в психологии, это ориентация на избежание неудачи.
Давайте мы все-таки послушаем еще, вы учитель, а здесь у нас папа действительно, и Михаил Гуревич, папа четверых детей, тоже Денис, да, Давыдов. А вы, на самом деле, вы используете эти средства слежения за своими детьми. Я не говорю сейчас контроля над, именно слежение. Угу. Денис.
В связи с тем, что у меня старшей дочери всего лишь 6 лет, сейчас, конечно, не используем, потому что они всегда находится рядом, всегда в семье, и нет необходимости использовать какие-то средства контроля. Но, тем не менее, даже
вы же думаете,
я знаю, что даже когда мои дети пойдут в школу, я знаю, что школу, в которую они пойдут, дети там не пользуются мобильными телефонами, мобильными устройствами, они целиком погружены в учебу и в учебный процесс.
А есть у нас сейчас такие школы?
Есть такие школы. Зависит от руководства школы. Угу. Конечно же. И с другой стороны, в некоторых школах, наоборот, есть такая опция, когда дети приходят в школу, прикладывают свой пропуск электронный к турникету, и сразу же, после того, как они приложили свой пропуск, родителям на телефон отправляется смс-ка, что пришел. А потом, когда вышел, отправляется смс-ка, что из школы вышел.
И чего тут плохого, простите?
Это нормально. Есть, кстати, очень интересные игровые решения, которые позволяют это делать. Есть так называемые семейные социальные сети. То есть это там не Facebook, не ВКонтакте, ничего, а именно сеть там на 5 человек, где тоже можно в игровой форме, более того, я видел один стартап, где в игровой форме решается эта проблема. У ребенка есть задача дойти туда, до разных геоточек. Соответственно, он доходит, нажимает кнопку, что он дошел. Какую-то виртуальную за эту плюшку он получает, что прекрасно, и это работает. Это работает, потому что это креативно, это в рамках семьи, и это выбор самой семьи. А все, что касается, здесь он провел, соответственно, своим пропуском и пришло смс к родителям. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне кажется, это не какое-то да такое добровольное
это
решение.
Никак. Это никак.
Это не хорошо. Да. Он не отдал своему другу этот пропуск, он прошел, да. провел два раза, и всем родителям пришли смски, что они пришли в школу, а ребята как сидели в кино, так и сидят.
Самое страшное в этой системе, что мы выпускаем опять, вот, мы выплескиваем младенца вместе с водой. Понимаете, вот как относится ребенок к этой ситуации? Если, например, он понимает, что мама беспокоится, и ей надо, чтобы вот он пришел и ушел, чтобы она знала, то это не есть контроль. Это есть договоренность, которую сам начал говорил Михаил. Это доверие. Это доверие между людьми. Понимаете, вот самое страшное, когда мы начинаем детей рассматривать как рабов изначально, вот которые не соображают сами, не думают сами, не могут себе выбрать губернатора сами. Они вот, ну, маленькие дети, большие
знаете,
дети,
многие, это одно и то же. Коллеги, простите, многие родители, они делают это не для того, чтобы контролировать собственных детей. И вот эти средства контроля включаются не потому, что родители не доверяют своим детям.
А для чего?
А для, потому что родители боятся за своих детей. Потому что они боятся их отпустить одних на улицу.
Да.
Потому что они боятся, что с ними произойдет что-то плохое.
Ну, да, Денис,
это,
об этом сказал,
это, да, это ощущение агрессии, агрессивности.
Заботимся о самих себе, вот, а не о детях.
Да, что правда, давайте откровенно говорить.
Ну,
да.
Смотрите, вот вам пишет слушательница. Давайте я ее словами. Вот Анна из Самарской области. Мне кажется, что важно родителю разделять желание безопасности для ребенка или желание спокойствия безопасности для
конечно.
Себя. Еще контроль – это вопрос доверия. Не доверяю, тогда
конечно.
Хочу все контролировать и наоборот. Есть даже термин такой в психологии – родительская тревога. Но все правильно. Но это было и до видеокамер, телефонов, как вы понимаете, всяких электронных пропусков и так далее. Родители все равно беспокоились и находили такие способы. Они там заставляли ребенка ходить к телефонному автомату, еще где-то зайти в учительскую, позвонить. Вот я хочу понять.
Или договаривались.
Или договаривались. Хорошо, договаривались. Но они беспокоились все равно. И дети об этом знали. Вот я хочу понять другое. Смотрите. Получается, что сейчас на самом деле появилось много вот этих всех примочек, этих средств, которые делают эти отношения вроде бы более удобными. Ну, это удобно, когда есть там либо видеокамера, либо есть какая-то, либо есть приложение на телефоне, либо есть какие-то вот эти вот устройства в школе, которые позволяют приложить пропуск и понять. Это становится просто, это экономит время. Разве нет?
Ну, так экономия времени сиюминутная. И результат мы выращиваем барана. Вот чего мы хотим-то сегодня? Потому что, ну, давайте, ну, ребят, давайте мы тоже все в какой-то степени дети. Мы хотим, чтобы нас контролировали каждый наш шаг.
Нет.
Всем. Причем всем.
Нет.
Не
берем,
нет. А почему вы считаете, что дети хуже нас? Дети такие же люди. И теперь почему? Вот теперь, если, например, у меня есть полное доверие, допустим, Михаил, вот мне родной брат, там, не знаю, ну, и вот я не боюсь, что он знает все про меня, но это есть доверие. Я ему делегировал такое право. Вот это доверие. Или это контроль, когда я ненавижу власть, которая родители или это правительство, я ненавижу ее. Потому что она мне не доверяет. Потому что она, ну, понимаете, вот сам по себе пропуск, который сует ребенок в это вот самое устройство, если ребенок знает, как я уже повторяюсь, что мама хочет, маме беспокойно, мама договорилась со мной, то я это делаю, да, о, боже мой, забыл это сделать, пошел и сделал. Или опять это мымра мне заставляет это делать. Ну, это разные вещи. Вот у меня был эпизод очень трогательный. Родительское собрание. Ну, у меня нередко бывает, но там чему-то посвящено было. Так вот, мамы говорят, у вас, это было много лет назад, у нас табель был один раз в неделю. Его приносили с оценками раз в неделю, в пятницу. И подписывали. А дневников не было. И мама говорит, давай мы заведем дневники, чтобы каждый день видеть оценку. Я им говорю, ну, слушайте, зачем вам это надо? Потому что ребенок получил двойку в понедельник, он ее в среду исправил, и в пятницу вам приносит хорошую оценку. Он научился действовать со своими проблемами. Ну, долго мы ругались. А там сидел папа, он молчал. И потом вдруг какой-то момент он сказал, а я вообще не смотрю в табель моего ребенка. Все повернулись к нему. А папа был очень хорошего мальчика, папа, Саша. И все так, он выдержал паузу и сказал, ну, он мне протягивает табель, я смотрю не в табель, а ему в глаза и говорю, мне не стыдно это подписывать. Тот говорит, нет, я подписываю. И, понимаете, этот мальчик был самый ответственный пятиклассник во всю, может быть, историю моей школы. Потому что он понимал, что вот он управляет не только собой, но и доверием своих родителей. А она очень дорого стоит.
Ну, прекрасно, Василий. Ну, согласитесь, это вот все-таки штучная ситуация, да? Вот ее тиражировать-то. Вот вы же не сможете таких вот Саш, да, целый класс увидеть, нет?
Ну, согласитесь. Еще раз. Не воспитывай детей, воспитывай себя.
Можно
родители такие будут, как папа.
Значит, тариф, вот чтобы следить по телефону, где находится ребенок, мы подключили. Честно говоря, не используем, потому что не самые удобные настройки. И потом это можно использовать с компьютера, не всегда это удобно. А когда, значит, я с ребенком поговорил, говорю, Ева, там у меня старшая дочь, там зовут Ева, говорю, Ев, давай мы тебе поставим специальную программку, включим, ну, она будет показывать, где ты находишься. Она говорит, я не хочу. Ну, мы не поставили. Сейчас мы поставили, потому что там есть эта функция, если ты потерял свой телефон, и мы как-то с ней, вроде бы, она понимает, что да, это нужно. Но это совершенно другая нужда. Да,
мы договорились.
Это другая нужда, это не совсем следить. А что касается социальных сетей, мы практически не говорили об этом, а это тоже такое дистанционное наблюдение, то здесь и у моей дочери, и, я думаю, у всех, там и у старшего сына, который там живет в другой стране, и у других детей и так далее, я думаю, примерно одно и то же. Они бегут от тех социальных сетей, где находятся родители. Потому как сначала, кстати, с детства они там присутствуют. То есть у меня поэтому дочь, например, начала с Фейсбука, а не с ВКонтакте, потому что я действительно боялся и боюсь за, извините, педофилов ВКонтакте. Да? Это мой личный страх. Сейчас она использует ВКонтакте, они там смотрят все те же фильмы, но общаются они в Инстаграме. Общаются они в группах там в WhatsApp. То есть там, где нет родителей. Там, где есть родители.
То есть они уходят из-под контроля.
Конечно,
да.
Конечно. Но вместе с тем, что интересно и любопытно, что там в том же Инстаграме, в том же WhatsApp найти геопривязку ребенка намного проще. На самом деле, если ты не педалируешь этот момент, что вот мы хотим знать, где ты, то ребенок не думает и на самом деле ставит вот эти геопривязки, и ты видишь, что ты
находится. Вот здесь НАТО пишет, мне кажется, достаточно резонную вещь. Для ребенка нет большей абстракции, чем волнение родителей. Да, вот вы говорите там договориться, или ребенок должен это понимать или знать. Ну, вот каждый из нас, вот вспомните себя, что мы думали о волнении наших родителей. Я вас умоляю.
Нет, вот это не соглашусь, потому что для одного ребенка волнение мамы – абстракция, а для другого вполне себе полная реальность. Ребенок, который вот правда волнуется своей маме, это ребенок, которому доверяют. Дело в том, что вы поймите такую вещь. Мы затрагиваем очень важные психологические вещи. Например, одна из них – самоопределение ребенка. Вот что он про себя думает? Я честный. Ну, давайте возьмем, пойдем крайности. Я честный. Мне можно доверять. Я никогда не сделаю гадость. Я трудолюбивый. Я там аккуратный и так далее. Многие ли дети думают про себя так? Не все. А многие думают так. Меня контролируют. Мне не доверяют. Мне доверять, собственно, особо нельзя. Я, ну, собственно говоря, не очень честный. И вот теперь, понимаете, ребенок, который говорит, я честный, он не врет. Потому что он знает, что он честный, ему стрёмно соврать. А тот, который говорит, ну, я, в общем-то, не очень честный. А раз меня контролируют, мне не доверяют, значит, я, ну, естественно, я нечестный. А что тогда мне терять-то, собственно говоря? Я уже, собственно, ну ничего не потеряю от этого.
Хотя потерять честно... А я вспоминаю, честное... я, честно говоря, вот сейчас вот смотрю на своих детей, я вспоминаю себя и понимаю, что моим родителям надо ставить памятник при жизни.
Ну да, ну да, именно так.
Это был ад.
И никакой геолокации, понимаете ли.
Это был 88-89 год, когда я сбегал на Арбат, мы там творили что угодно, ездили там в Орленке, Артеке, сами, да, то есть куда-то там на юг. И это ужас какой-то был.
Я не терпели.
Сейчас ты вот понимаешь, что я бы сейчас это не вытерпел.
И судя по вам, они терпели, они запрещали.
Да.
Ну, вот и результат. Еще о чем бы я хотела, наверное, поговорить. Вот мы практически тоже эту тему не затрагивали. Ведь существует действительно дистанционный контроль, такой как электронные дневники, да?
Вот, да.
Значит, я так понимаю, что и Михаил тоже с этим имеет дело. Потому что у школы, у родителей, у детей вот есть вот эта возможность дистанционного контроля. Еще и такая, там, кроме телефонов и там, геолокации, да? А вот это хорошо?
Вы знаете, вот с моей точки зрения... Ну, так вот, если глобально в нашей стране, как оно сейчас, то скорее плохо, чем хорошо. Ну, не смысл,
но ведь
что
это же
скорее...
тоже удобно. Но ведь удобно.
Да, удобно, это не значит хорошо. Понимаете, удобно. Вот, например, удобно вытащить из кармана у соседа, например, деньги, когда у тебя их нет. Это же удобно.
Ну, не знаю.
Так
не
вы
знаю.
Нет.
Как там,
так,
собственно,
а видите, у вас начинают начинает работать нравственные императивы.
Да.
Так смотрите, вот нравственные императивы почему-то у нас работают на кражу. Что нельзя. А почему-то, например, вмешиваться в чужую жизнь, заставлять кого-то что-то делать, следить за кем-то, подглядывать, читать чужие письма, чужие телефоны, почему-то не срабатывает. Вот фильм Авербаха есть такой, «Чужие письма», гениальный. Там вот есть ситуация, вот почему нельзя читать чужие письма? Вот нельзя и все, но это красный запрет. А теперь другие запреты, извините, давайте договариваться.
Но это для вашей безопасности, это лига безопасного интернета.
Это же вопрос контроля детей, собственных детей. Потому что дети – это уменьшенная копия своих родителей. А, как мы знаем, по Платону сын – это копия своего отца, который при этом еще и хуже своего отца. Но если мы говорим вот о таких вещах, то мы здесь и вот о контроле, и о дневниках электронных, то мы должны понять, что это по сути, не контроль, это то же самое удобство, и это результат того, что общество стало информационным или даже сетевым. Это просто удобство. Удобство и сокращение времени. Но даже в таких случаях мы делились вот перед эфиром, рассказывал историю о предприимчивых ребятах, которые взломали вот этот электронный журнал, систему электронных дневников, и родители, когда заходили из дома на портал,
видели прекрасную
картину.
Видели
то, что хотели показать дети. Детей можно было сразу забирать куда-нибудь в Бауманку учиться.
Я бы им поставил 5, я считаю.
Но, тем не менее.
Хорошо, короче, вот
на самом деле, это безбумажное просто общество, и если у нас не будет дублировать, к сожалению, у нас зачастую делают электронный дневник и дублируют еще бумагой. Вот так это бессмысленно. Если будет только электронный дневник, то это действительно инновация, прогресс, хорошо.
Но оборотная сторона, как я понимаю, это действительно определенная опасность, то есть это в отличие от бумажного можно взломать.
Бумажный можно тоже.
Бумажный можно вырвать страницу и справить.
Да, точно, точно.
Марин, смотрите, вот есть подозрение, что я как-то в нем плохо сказал. Давайте я скажу еще раз. Понимаете, вот я ввел электронный журнал довольно давно. Но теперь вот важный момент. Как родители с ним работают? Потому что вот я знаю, что у ребенка сейчас двойка, я буду орать или я промолчу. Или я скажу, ну, когда исправишь. Ведь в этом, понимаете, вот сам по себе знание, вот я повторяю еще раз, контроля есть две стороны. Три. Знание и еще вот вторая зона, это а что ты с этим знанием делаешь? Ты поддерживаешь и договариваешься, или ты запрещаешь и приказываешь? Вот это самое главное.
Вот поскольку у нас остается практически минута уже до окончания нашего родительского собрания, давайте я вот так просто по кругу пройдусь и задам вам всем один и тот же вопрос. Вот вы все-таки за то, чтобы таких средств слежения, контроля, слежение за детьми становилось больше. Вот вы, Михаил.
В частном порядке да, в государственном нет.
Вы, Денис.
Я вообще против средств слежения и против такого контроля в виде большого брата, но я за контроль той информации, которая потребляет ребенок, той информации, которая окружает ребенка. Я за именно за этот контроль, за то, чтобы мы ограждали наших детей
контроль
от запрещенной
запрет,
информации.
Контроль в смысле
ограничений.
Ограничений. И вы, Василий?
Мне сложно. Я отвечу так. Понимаете, вот я за то, чтобы наши были острее. Да. Но теперь я против того, чтобы мы резали. Теперь в этом смысле средства технически должны развиваться. Но использовать их надо по-человечески, а не по-человечески. Да.
Ну, это, извините, как получится.
Точнее, насчет государственного даже вообще разговора нет.
Это разумные ограничения.
Все, я поняла. Позицию всех понятна. Я только напомню, кто это был. Василий Богин, директор Новой гуманитарной школы, Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета, и Михаил Гуревич, интернет-эксперт и папа. Всем спасибо. Счастливо. Да.